Здравствуйте, дорогие друзья! Многие из вас уже слышали о том, что победителем программы «Голос» на Первом канале стал иеромонах Фотий Мочалов, насельник Пафнутиево-Боровского монастыря. Неоднозначно был воспринят выход на сцену монаха, особенно среди верующих людей. «Это несовместимо, — говорили они, — дело монаха — его келья, а не участие в певческом состязании». Тем не менее, для многих выступление отца Фотия было воспринято именно как миссионерское служение. Что же побудило батюшку пойти на этот шаг? Как у него строились отношения с наставниками по программе «Голос»? Вопросов к отцу Фотию у слушателей много. В передаче «Встречи по вашей просьбе» вы услышите ответы на эти и многие другие вопросы от самого отца Фотия. Есть такой момент в детстве. Вы видели во сне Бога на небесах, вот как вы рассказывали в одном и том же из интервью. Но Бога видит по-разному. А вот что именно вы могли рассказать вот именно об этом таком особом сне?
Как-то в детстве, не знаю, сколько лет мне было, то ли это до крещения, то ли после крещения. Мама говорит, что я сидел рядом с ней на диване в комнате. А мне, в общем, казалось, что я спал. Я подошел к окнам балкона и увидел, значит, звезду на небе. А из этой звезды вдруг появился образ нерукотворный, спался такой, белый, светящийся. Вот, я вышел на балкон, дальше смотрел на этот образ. Что-то мне говорил, как бы, Господь. Я уже сейчас не помню, конечно, вот, что-то такое в духе слушаться там, или быть прилежным, типа того. Это все вот так вот закончилось. И я подошел к маме, говорю: «Мам, ты сейчас видела Бога?» Я, по-моему, так и сказал. Она говорит: «Да нет». А я говорю: я сейчас только что выходил на балкон». Она говорит: «Да нет, ты вот прям тут рядом сидел. Причем не спал, просто сидел, бодрствовал», как она сказала. Вот не знаю, что это было. То ли она забыла, что я уснул, то ли я не спал, а вот как-то так вышел сам из себя. Непонятно.
Я, батюшка, знаю, что вы приняли монашеский постриг в 20 лет, да, по сути говоря? Многие люди в этом возрасте думают о создании семьи, думают о карьере. А что все-таки побудило, вот именно, можно сказать, еще в таких молодых летах выбрать такую очень узкую стезю?
Да я тоже думал о карьере, о музыкальной. Не знаю, что меня привело. Это такие сугубо личные дела. Это просто принял решение пойти в монастырь. Решил, что та благодать, которую я получил в монастыре, она намного выше, ценнее, чем вся эта музыкальная карьера, которую я мог бы получить миру. То есть я не ушел от чего-то, как многие могут там предположить. Потому что люди считают, что монахи уходят, люди, отчаявшись, или там не сложилось там по-личному. Как-то, видимо, от уныния, от депрессии кто-то уходит. Нет, у меня было совершенно все по-другому. То есть я пошел не от чего-то, а наоборот, к чему-то. То есть вектор был такой, к Богу. Вот. Так-то в миру у меня все нормально было. Я собирался учиться дальше на органе. Это было в Германии.
Но вам не благословили, по-моему, все-таки заниматься на органе.
Я ездил в Почаев, там спрашивал совета. Мне сказали, что это не совсем полезно для души. Также и сочинение музыки. Я хотел быть композитором. Мне сказали, что ты, конечно, можешь сочинять, а лучше профессию из этого не делать. Ну и к тому времени я уже начал активно читать Священное Писание, Евангелие. И в Евангелии я увидел такие слова, что человек, найдя поле, на котором зарыта жемчужина, все свое имение продает, покупает это поле. Вот. Я думаю, что для меня этим полем является монастырь. То есть как почва, на которой я могу найти свое, во-первых, сокровище и взращивать свои какие-то духовные плоды.
Я знаю, что вы еще регент монастырского хора. Кто у вас певчий? Как у вас вообще проходят занятия?
Один из регентов. У вас регентов, наверное, три таких основных. А так-то вообще у нас на клиросе многие могут, если что, быть за регента. У нас нельзя даже назвать это хором, это как бы ансамбль, состоящий из максимум 5-6 человек по праздникам. А так на службе поют 2-3. Вот. Да, конечно, образования там музыкального не хватает у многих. Там наш отец Макарий закончил музыкальную школу по классу аккордеона. Отец Роман тоже там на гитаре, по-моему, играл. Остальные без музыкального образования, так самоучки. И тяжело, конечно, когда ты пытаешься что-то объяснить, а они, ну, не понимают этого. Много нервов и сил тратится на то, чтобы во время службы прямо параллельно давать какие-то советы по пению, постоянно корректировать их интонацию, там, ритм и так далее. То есть нету комфортных условий на клиросе. От этого, конечно, я довольно-таки сильно страдаю.
Но перспективы-то хоть есть какие-то?
Не знаю. Конечно, мне бы хотелось петь в профессиональном хоре, чтобы вот просто взмахнуть рукой, и все, и полилось, и чтобы радость от этого была, удовлетворение. К сожалению, этого нет.
Ну вот, а что, допустим, вы могли посоветовать тем людям, которые, ну, я немножко отвлекаюсь от основной темы, что могли посоветовать тем людям, которые хотят петь на клиросе? Что им нужно для этого знать? Какое должно быть внутреннее расположение духа?
Не знаю. Вообще клирос — это одно из мест, где наиболее сильные искушения. Вообще, вот если брать весь храм, да, есть послушание алтарника, там, послушание чтеца, свечницы, которая стоит, ну, разные там какие-то должности, да. И считается, что именно на клиросе больше всего поводов для смирения, для сдерживания своего характера. Может быть, как раз вот эта ситуация, что меня окружают непрофессионалы на клиросе, она нужна мне для духовного такого, духовной работы. Вот. Конечно, хотелось бы в идеале, чтобы на клирос шли люди, умеющие петь, но у которых нормально сольфеджио там. Потому что хор — это не просто так вот пение. Здесь нельзя расслабляться, балду гонять, там под кого-то подстраиваться, подпевать. Вот это очень все опасно. Ну, опасно прежде всего для результата, потому что это будет очень грязно. В хоре каждый должен идти по своей партии четко совершенно. Если кто-то куда-то вот уходит, ну, бывает так, что в процессе пения и произведения хор немножко все равно съезжает, как это говорится. То есть тон там немножко там гуляет. И человек, слышащий это профессионально, да, или более-менее понимающий расстояние интервалов, там вот, звучание гармоний, он подстроится под это. А человек без слуха особого, он будет петь так, как пел. И это внесет большую дисгармонию вообще в общий строй. И Рейгеду будет очень тяжело от этого.
Было же время, когда раньше вообще люди, многие прихожане могли просто петь едиными устами, единым сердцем. А клирос появился позже. Как вы смотрите на то, чтобы как-то...
Наверное, так было, но я думаю, не зря это пропало, потому что это просто было, был, наверное, кошмар какой-то. Я просто знаю, когда у нас начинают верую петь, мало того, что это нечисто, то есть каждый поет своей какой-то тональности, там такая какофония происходит, еще и в разном темпе, то есть рядом где-нибудь с клирисом по правую сторону поют в таком темпе, по другую сторону совершенно в другом, догоняют друг друга. Я не думаю, что это красиво. И я думаю, что если уж так со временем пришло к клирусу, то есть к определенной кучке людей, которые поют хор, да, то значит это было в рамках вот развития. То есть это было оккультурование пения на службе.
Благодарю, батюшка, вас за участие в передаче. И что вы могли бы пожелать нашим слушателям радиоканала «Воскресенье»?
Хотел бы пожелать, чтобы люди не теряли веру, побольше полагались на Бога, на Божью волю. Потому что все, что мы видим вокруг, это все действия неисповедимого промысла Божия. Если мы будем ему доверять, то у нас все по жизни будет складываться именно так, как угодно Богу. Нужно только вот понимать свою немощь, понимать, что мы хоть и грешим, но мы не отходим от Бога. Мы не хотим быть вдали от Него. Для этого мы как раз идем в храм, идем исповедуемся, причащаемся. То есть мы желаем соединения с Богом. А это самое главное. Вот. То есть грехи нас не должны отдалять от Бога. Они должны нас только приводить к смирению и пониманию своей немощи. Вот. Хотел бы просто вот пожелать всем, чтобы были все с Богом и были Ему благодарны за все. И доверяли.
Спасибо, Господи, Вачка. Поблагодарю вас за участие в нашей передаче. И желаю все-таки, чтобы с Божьей помощью ваше творчество, вот ваш образ такого, я бы сказал, такого, ну, не знаете, у меня возникло ощущение, что вот такой вот очень смиренный, такой добрый монах у вас просто такой. И пусть вот ваш образ и ваш голос послужат к тому, чтобы многие люди задумались о вечном и пришли в церковь и обрели в своей душе, в своем сердце веру в Бога.
Спасибо.
Спасибо, Господи, батюшка. Ага. Спасибо. До свидания.
Уж сколько их упало в эту бездну, развестую вдали. Настанет день, когда и я исчезну с поверхности земли. Застынет все, что пело и боролось, сияло и рвалось. Зелень глаз моих и тихий голос, и седина волос, и будь. будет жизнь с ее насущным хлебом, забывчивостью дня, и будет все, как будто бы под небом. И не было меня изменчивым, как дети в каждой мине. Я не сроднюсь с бедой, любившим час, когда дрова в камине становятся золой. Виолончель и кавалькады в чаще, и колокол в селе меня таким живым и настоящим. На ласковой земле к вам всем, что мне ни в чем не знавши меры, чужие и свои, я обращаюсь с требованием веры и с просьбой о любви. Всю мою безудержную нежность и слишком гордый вид за быстроту стремительных событий, за правду, за игру. Послушайте, еще меня любите за то, что я умру. Обращаюсь с требованием веры и с просьбой.